Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Евгения, здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». И, конечно же, стрим в Ютубе. Он уже запущен. Канал «Говорит Москва». Там нас можно посмотреть, послушать. И самое главное, написать нам в чат, и вопросы, все самые важные и касающиеся темы нашего разговора, обязательно я зачитаю, Константин на них по возможности ответит. Давайте начнем с цен на нефть. Вообще, за время вашего отсутствия тем очень много накопилось, вот, но и сырья, в общем-то, тоже много достаточно, и по сырьевой теме вопросов тоже. Цены на нефть растут в ходе торгов после снижения по итогам предыдущей сессии, но также сохраняется, как говорят аналитики, неопределенность в отношении добычи нефти со стороны ОПЕК+. А вопрос, а почему?
Действительно, самое интересное событие, которое за последние недели произошло в сегменте нефти, это так и не состоявшаяся договоренность в рамках ОПЕК+, и которая привела там тоже к определенной волатильности. Но, как я уже говорил неоднократно, у нас очень часто анализ рынка нефти строится по принципу, если нефть идет вверх, все кричат, что там она дрожает и дойдет до 100. Если нефть чуть-чуть идет вниз, все кричат, что ой-ой-ой, началось крушение, скоро дойдет до нуля. И вот, собственно, анализ и болтается вот в рамках этих двух, так скажем, линий. Но на самом деле ситуация с вот этой сделкой ОПЕК+, и теми переговорами, которые так и не завершились успехом в начале июля, она весьма показательна. И моя оценка несколько отличается от такой-то вот общепринятой. Что я имею в виду? Значит, что произошло? Как вы знаете, цены на нефть находятся действительно, вот вы напомнили, на очень высоком уровне, на самом деле. Особенно для эпохи, когда нам говорят, что нефть – это просто смешной товар, который никому не нужен, а завтра вообще никому не будет нужен. В ситуации, когда пандемия еще все-таки до конца не отступила и полностью не восстановился транспорт, то есть в этом плане для нынешнего уровня ценник удивительно высокий. Сделка ОПЕК+, напомню, была заключена в апреле 2020 года, и суть ее заключалась в том, что организации, страны, прошу прощения, которые вошли в этот союз, это страны ОПЕК плюс еще несколько государств, включая Россию, как ключевого игрока, они договорились убрать серьезные объемы нефти с рынка для того, чтобы способствовать восстановлению цен. Потому что тогда цены, напомню, вообще находились на уровне действительно близкими к нулю. Но когда цена на нефть находится на уровне $75 за баррель Брента, естественно, логично подумать о том, чтобы эту добычу увеличить. Значит, речь идет о том, что на рынке есть место, почему бы его не занять своей нефтью и не заработать на дорогом барреле? Логично? Логично. А что происходит дальше? Дальше происходят переговоры, на которых вдруг вот официальная точка зрения заключается в том, что переговоры сорвали Объединенные Арабские Эмираты. Они заявили о том, что им нужны особые условия, там, мотивировали это в том числе тем, что они выводят на рынок новый сорт нефти, и этот новый сорт нефти нуждается, то есть есть такое понятие бенчмарк, то есть торгуемый сорт, и изначально, чтобы запустить этот сорт, вам нужны определенные объемы физической нефти для того, чтобы трейдеры привыкли к вашему сорту. Да. В перспективе, на самом деле, вы можете физически даже не торговать этим сортом. Ну, яркий пример – это Brent, который физически там уже в Северном море практически не добывается, и чтобы хоть как-то поддержать вот эту, ну, как-то, ну, все-таки ситуация странная, нефти нет, а она является мировым бенчмарком, и все знают, там, нефть-бренд, не по Юрл же мы ориентируемся, а по бренду, и поэтому туда постоянно включают какие-то новые сорта, чтобы создать все-таки ощущение, что что-то там добывается. Но для того, чтобы новый сорт запустить, чтобы он стал признанным трейдерами на биржах, это все-таки свой мир определенный, нужны определенные объемы, и Эмираты говорят, вот нам не хватает нефти, дайте нам дополнительную квоту, Ну, собственно, при чем тут возникает? У других, ну, это было понятно, что предложение Объединенных Арабских Эмиратов не вызовет позитивной реакции со стороны других участников, например, со стороны России. Вы можете сказать, что у России и у Казахстана, скажем, были тоже особые условия в начале года, но они были мотивированы климатическими условиями суровой зимы российской, ну и казахстанской тоже. Угу. И потом, кстати, эти дополнительные бонусы, они были растворены, когда весной менялись условия сделки. То есть, действительно, у нас там на февраль, на март были особые исключения, связанные с климатом, и потом, когда... Потому что уже были приняты решения об увеличении добычи, и вот когда они принимались, вот те особые условия, они как бы растворились в новых условиях.
Так мы не выработали ту квоту как раз?
Частично нет, частично нет. Это тоже вопрос в том плане, что насколько... Это вот вы справедливо подводите к моей мысли о том, что когда мы анализируем влияние сделки, очевиден ее позитив, он связан с тем, что действительно цены восстановились, это факт, и сейчас... Мы имеем очень комфортные цены. Если вот вчера читал статистику, Минфин официальную по бюджету, у нас профицит за первые полгода 625 миллиардов рублей. Профицит. При том, что многие экономики до сих пор, конечно, находятся в дефицитной зоне. У нас после 20-го дефицитного года, извините, 625 миллиардов профицит – это серьезная цифра, и очевидно, почему. То есть тут понятно, что это не потому, что Россия стала производить какую-то высокотехнологичную обрабатывающую продукцию, потому что нефть дорогая. И скажем за это ей спасибо. Но второй аспект, вот о чем вы говорите, он связан с тем, а сколько Россия добывает нефти, и сколько она будет добывать в ближайшей перспективе. Потому что если, конечно, вы... принадлежите к той группе людей, которые говорят, что завтра нефть будет не нужна, вы на это можете не обращать внимания. Если вы принадлежите к другой группе людей, которые считают, что нефть останется в ближайшей перспективе востребованным товаром, который можно продавать и зарабатывать на это, я лично принадлежу именно к этой группе людей, вот тогда вы должны внимательно смотреть, что происходит с российским нефтедобычным сектором в контексте, в том числе, сделки ОПЕК+. А ситуация следующая. Наши месторождения многие, поскольку Россия вынуждена была выполнять условия, и условия были достаточно суровыми, многие месторождения Западной Сибири, Поволжья выводились фактически, ну, из такой активной зоны добычи, хотя компании отрицают консервацию скважин, тем не менее, очевидно совершенно, что после года участия в жесткой сделке выходить из этой ситуации будет довольно непросто. Разные звучат оценки, международные многие агентства считают, на самом деле, что у России очень хороший восстановительный потенциал. И в этом плане, если мы все-таки вернемся в 2020 год и попробуем реконструировать мотивы Саудовской Аравии, на мой взгляд, одним из стратегических мотивов, потому что, ну, как-то уже подзабылось, но если коротко, я напомню, что в марте 2020 года Саудовская Аравия предложила еще до пандемии и до обвала цен, предложила нам резко ужесточить условия сделки, то есть пойти на резкое сокращение. Мы с этим не согласились, Саудовская Аравия вышла из сделки и открыла краны. Она начала заливать рынок, и когда эта политика наложилась еще и на ковид, который пришел в Европу аккурат в конце февраля, начале марта, началась катастрофа. Вот, собственно, тогда это и были там нулевые цены, это именно март-апрель. Мы вернулись в сделку, и саудиты сказали, дорогие друзья, значит, сокращаемся жестко. В чем мог быть стратегический мотив Саудовской Аравии? Он мог заключаться в том, что, затянув нас в жесткую сделку, саудиты смотрели на то, а как проявит себя российская нефтяная индустрия в ситуации, когда, скажем, больше года она находится в ситуации довольно жестких ограничений. Так вот, к чему я это клоню? К тому, что саудиты, на самом деле, вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы эта сделка... А дальше прошли прогнозы, что российская индустрия, на самом деле, этот год прожила не так и плохо, как могло казаться еще год назад. Поэтому одно из мотивов Саудовской Аравии могло заключаться в том, чтобы растянуть как можно дольше во времени условия жесткой сделки, и сделали они это руками Объединенных Арабских Эмиратов, потому что сами саудиты не могли вот так жестко выступить, потому что сразу к ним были вопросы, а то, что ОАЭ является как бы таким аватаром Саудовской Аравии в политическом плане, а саудиты, кстати, в чем-то являются аватаром Соединенных Штатов, о чем тоже я думаю, стоит сказать, не является секретом. Поэтому возникла, мне кажется, такая красивая схема. Объединенные Арабские Эмираты сознательно выставили условия, которое было неприемлемо. Они сорвали переговоры. Саудиты развели руками, сказали, а мы что, при чем? Это независимое государство, а обращайтесь к ним. Значит, в итоге что? Сделка-то, она на самом деле, как многие думают, она не сорвана. Она осталась на тех же условиях. То есть что произошло? Не развал сделки, вовсе нет, а произошло сохранение статуса сделки клуба, в жестких параметрах добычи. То есть мы могли сейчас как бы увеличить добычу, а благодаря Эмиратам мы остались на прежнем уровне. И сделка дальше остается вот в прежних условиях. В июле переговоров уже не будет. Посмотрим, что будет в августе.
Но здесь еще важно, наверное, понять, что все-таки раз как бы сложность жесткости сделки для нас в чем? Что раз консервировать наши месторождения, наверное, сложнее.
Гораздо сложнее, чем на Ближнем Востоке.
Да. И плюс возникает еще один момент. Помните, год назад, когда как раз нулевые цены были, вот эти вот отрицательные, сообщалось, что Саудовская Аравия зафрахтовала чуть ли не все супертанкеры и заполнила нефтехранилище собственные и даже там арендовали у кого-то полностью доверху. То есть Саудовская Аравия в этом отношении может все равно быть как бы флагманом в этой сделке и может продолжать диктовать свои условия. Почему спрашиваю? Потому что даже обратил внимание на иностранную прессу. Вот египетская пресса что пишет? Эмираты бросили вызов альянсу Москвы и Эр-Рияда в ОПЕК+.
Ну, я сказал свою версию, да. В отличие от египетской прессы, я лично считаю, что за демаршем Эмиратов стоит как раз именно Саудовская Аравия.
Понятно.
Вот, то есть это ее ход, а что касается, то есть да, у саудитов есть очень серьезные козыри на руках, и мы об этом сказали. Главный козырь заключается в том, что она действительно обладает возможностью по резкому росту добычи и сворачиванию ее в короткий период времени. Мы этой возможностью не обладаем. Ключевой вопрос для нас остается, в каком состоянии находится нефтедобычная индустрия после года такого серьезного частичного простоя. Что касается Соединенных Штатов, у них тоже есть прямой интерес в том, чтобы сделка осталась в прежних параметрах, поэтому я думаю, что здесь был и политический интерес США учтен, а интерес тоже предельно понятен. Сланцевая индустрия Соединенных Штатов, которую хоронят уже там 10 лет, аналитики разных калибров, на самом деле она постоянно показывает потенциал к восстановлению. Цены фантастические, и если посмотрите статистику, добыча в Соединенных Штатах растет. Мы уже говорили о том, что нынешняя ситуация дает возможность дополнительной нефти рынок занимать, то есть ниша есть. Соответственно, эту нишу займет не нефть ОПЕК+, в том числе и российская, а нефть Соединенных Штатов, поэтому у них, очевидно, интерес для того, чтобы сделка осталась в жестких условиях, чтобы подобывать за ОПЕК+. И какой бы Байден там не был зеленый, раззеленый, естественно, он совершенно не собирается проходить мимо тех денег, которые могут заработать. И просто еще один момент, было такое вот интересное сообщение, что суд одного американского штата отменил решение Байдена на запрет на выдачу лицензии на добычу нефти в федеральных землях. Вот и весь зеленый Байден, а помните, как он там начинал громко и говорил, что никакой больше нефти не будет. Ну вот, посмотрите теперь статистику, сколько сейчас США добывает нефти, и вот вам весь зеленый Байден.
Ну, как раз вот то, что я хотел сказать, вы уже сказали, потому что американская пресса, в отличие от этого, вообще интересно, когда смотреть по иностранной прессе, как раз реакцию иностранной прессы на ситуацию на нефтяном рынке. Wall Street Journal тот же самый пишет, что, значит, Байден не хочет, да, повышать добычу нефти в США по экологическим причинам, и, соответственно, это вызывает якобы у нефтетрейдеров и плюс еще у интересантов развития сланцевой индустрии в Соединенных Штатах Америки некую оторопь.
Не знаю, какая там оторопь у интересантов сланцевой индустрии. Я смотрю постоянно отчеты Министерства энергетики Соединенных Штатов по текущему уровню добычи. Я вижу, что этот уровень растет. Этот уровень растет. Он рос в июле, он рос в июне, прошу прощения, он растет в июле. Вот вам и вся оторопь, вот вам весь и зеленый Байден. Я вам вот не только что привел пример, как американская юстиция решает проблему свои тех вопросы, ограничений, которые Байден как бы наложил. Ну и что, мало ли, что он там рассказывает. В этом плане американские нефтяники живут своей жизнью, но Байден, конечно, он выражает там определенную озабоченность. Почему? Потому что мы же тоже понимаем, что у каждого явления есть там и обратная сторона. Американские нефтяники зарабатывают, бюджет американский зарабатывает, но в Америке есть тоже нюанс, связанный с тем, что у них довольно серьезно сразу растет цена на топливо, потому что она очень сильно привязана к мировому рынку. Она и у нас привязана, на самом деле, но просто механизм там более сложный. Поэтому в Америке сразу, как только подорожала цена на нефть, естественно, выросли цены на бензин. А Америка-то, она активно выходит из пандемии. Они опять сели в автомобили, поехали, началось недовольство. Конечно, они это фиксируют. Вот. Ну и поэтому Байден действительно сделал ряд там заявлений на тему, и не только Байден, и его администрация, что они там обеспокоены ростом цен. Там. Но в этом плане нужно подать какой-то сигнал американскому избирателю. Ну, вот они его и подают, но еще раз повторяю, смотрите статистику добычную, она четко показывает, что Соединенные Штаты по добыче растут.
Короче говоря, не надо доверять всему тому, что пишет иностранная пресса. А что с газом в Европе? Потому что спотовая цена газа в Европе только за один день торгов аж почти 10% прибавила. И уже, конечно, аналитики тоже подключились. Некоторые какой-то заговор Москвы в этом видят. Но по факту, что там происходит?
Не менее интересный сюжет, который тоже, в принципе, дает нам повод и для приятных, и для, может быть, не совсем приятных выводов. Но давайте с приятного начнем. Цена растет очень серьезно. И опять же, это на самом деле, ну, понятно, что на этом зарабатывает «Газпром» как государственная компания, российский бюджет. Цена начала резко расти еще в июне, потом был такой короткий период, когда она начала падать, и тоже было смешно читать аналитические сообщения, что все, цена, там был момент, когда она падала там на 7-9% в день, на хабах европейских, то есть биржах, где торгуется на споте, то есть по краткосрочным контрактам газ. Но потом, вот как вы сказали, посередине она опять начала расти столь же фантастическими темпами. Причины достаточно понятны, и в этом плане самое главное, что ситуация, что тоже важно, на мой взгляд, ситуация на европейском газовом рынке в этом году радикально отличается от прошлого года.
Так.
В прошлом году что было? В прошлом году, во-первых, в 2019 году все ждали газовой войны России и Украины и запасали газ в хранилище, и поэтому 2020 год Европа встретила с очень хорошим уровнем заполнения хранилищ, плюс была теплая зима, соответственно, к лету они вошли в ситуацию очень комфортной. Да, еще и в Азии тоже была, а плюс пандемия была, и в Азии пандемия. В этом плане получилось так, что в целом по миру цены были очень низкие. Ну и, конечно, мудрые аналитики сразу стали говорить, что вот это как бы новое... Как бы нормальность, так будет всегда, это будет рынок. А так много лет уже говорят, что это рынок покупателя, вот, и продавцы будут жестко бороться за покупателя, который будет поплевывать там, с балкона и выбирать комфортного поставщика по супер низким условиям. Значит, сейчас ситуация радикально поменялась. Что поменялось? Во-первых, зима была на этот раз очень холодной в Европе, и это привело к резкому снижению объема газа в подземных хранилищах. Дальше. Лето оказалось, наоборот, на редкость жарким. Кстати, и с зимним пиком, и с летним пиком возобновляемая, замечательная, знаменитая энергетика Европейского Союза, естественно, не справилась. Ну, а что, это вот факты, понимаете, факты вещь упрямая. Прежде всего потому, что, возвращаюсь, собственно, к этому тезису, что пока, несмотря на все обещания, заявления, электроэнергия не является промышленно хранимым товаром. И в этом плане это главный вопрос. Что делать с пиковыми нагрузками, когда у вас резко холодно или резко жарко? Вам нужно электричество сейчас, не вчера там, да? То есть, и в этом плане есть определенные пределы, даже там в солнечную погоду, да, вы вырабатываете, там все работает на пике, но вам вот в этот момент нужно больше электричества. И у вас этого электричества нет, потому что... А особенно зимой. Что с этим делать, непонятно, точнее, понятно. Нужно использовать традиционные виды энергоносителей. Соответственно, возник новый спрос. А еще зимой, когда в Азии начала там, ну, она начала восстанавливаться еще в конце 2020 года, в Китае, и потом не только в Китае. Соответственно, в конце уже января 2021 года цена на газ в Азии резко выросла. Резко выросла, она доходила там $18 за МБТУ. Ну, там, в более понятных ценах, то есть уходила там за $700 за 1000 кубов. Естественно, что произошло? Это еще одна тоже такая интересная история, связанная с восприятием европейцами. Это когда они говорили, Они что сделали в свое время? Они построили терминалы по приему СПГ и думали, что эти терминалы, как такой карго-культ, будут приманивать танкеры с СПГ. Вот. А оказалось, что да, был такой период, что действительно там, когда цены были комфортные. Но оказалось неожиданно, что если цена в Азии резко растет, то СПГ, да, СПГ туда начинают плыть. А почему это происходит? Потому что Европейский Союз, вот тут мы переходим на как раз тему, как бы в чем обвиняют Россию. В чем обвиняют Россию? Да. Потому что тема, на мой взгляд, достаточно интересная. Вот Россию сейчас обвиняют в том, что она не хочет на европейский рынок вывести дополнительные объемы газа.
Как вот трубу уже второй построили? А? Северный поток 2 построили, это же дополнительная труба.
Ну, его пока построили, я думаю, мы еще поговорим, ну, конечно, после да. новостей. Там тоже история развивается, безусловно. Но, во-первых, мы его пока построили, первую нитку, он еще не заработал, потому что там нужны пусконаладочные работы. Но вопрос, Евгений, не в профиците транспортной мощности. Я поясню, там, соответственно, что там происходит на газовом рынке с точки зрения российских поставок. Но сейчас Россию обвиняют в том, что «Газпром» не хочет дополнительно поставлять газ на европейский рынок. «Газпром», например, не хочет дополнительно использовать мощность украинского транзита. То есть что говорят, что, друзья мои, вот у нас есть сейчас необходимость в газе, а вы этот газ нам поставлять не хотите. «Газпром» не нарушает при этом контракты. То есть у него есть контракты. Но в чем, понимаете, тут вот самое интересное? В том, что много лет европейцы говорили, долгосрочные контракты не нужны.
Так.
Мы будем использовать краткосрочную схему. То есть у нас будут газовые хабы, там будет повышенная ликвидность. То есть это означает, что там всегда газа будет больше, чем нужно. За наш рынок будут биться покупатели. Ваш трубопроводный газ будет биться там с американским, катарским, австралийским и прочим СПГ. И мы будем получать это удовольствие, вот, наслаждаясь этой самой конкуренцией. Что произошло? В собственных хранилищах газа нет после холодной зимы. На дорогие премиальные рынки Азии ушел СПГ, и его пришлось приманивать чем? Ростом цен. Вот действительно, летом цена в Европе, она начала сравниваться с азиатской. Они начали оттаскивать СПГ. Ну, а чем оттаскивать? Конечно, вот этими самыми ценами, которые, значит, уже там за 450 долларов за 1000 кубов ушли. Газа не хватает. Соответственно, они говорят, а вы нам не хотите побольше дополнительные объемы? Говорят, а подождите, вы же говорили, что особо мы контракты выполняем, то есть никаких нарушений нет.
Ну хорошо, а какие предложения могут поступить «Газпрому», чтобы «Газпром», например, на это пошел? Или это больше какая-то
политическая история? А вот тут тоже, понимаете, возникает вопрос, то есть со стороны «Газпрома», тут тоже такая игра-то тонкая, почему? Потому что возникает классическая ситуация рынка, когда чем меньше товара, тем выше цена.
А, ну понятно.
Что плохого в дорогой цене? Более того, в принципе, «Газпром» может показать европейцам, вот как существует действительно рынок в ситуации. Потому что, ну, еще раз говорю, модель, которую они предлагают, она, ну, разрушается сейчас. То есть она не работает в моменте. Да? Еще раз говорю, там ситуация, конечно, может измениться, там, исправиться. Но вот сейчас, в моменте, эта философия не работает. Что касается обвинений в том, что вот, потому что, опять же, вот тут тоже есть нюанс. Вот «Газпром» говорят, ой, вы закрыли ваши газопроводы на ремонт.
Да,
сейчас,
сейчас
новость была про «Северный поток-1», закрыли не только «Северный поток-1», но на самом деле это плановый ремонт, который всегда происходит в этот период. Например, газопровод через Белоруссию и Польшу ремонтировали в полтора раза меньше времени, чем планировали. То есть в этом плане обвинить в этом довольно сложно. Тогда обвиняют. А почему не хотите через Украину транзитировать газ? Ну, почему через Украину не хотим? Наверное, уже после новостей ответим.
7373-948, это телефон прямого эфира, смс плюс 7-925-888-948. Еще у нас есть телеграм для сообщений, говорит Москобот. Ваши сообщения я обязательно зачитаю, я их вижу. И стрим в Ютубе, канал «Говорит Москва». Подключайтесь, если кто-то еще не подключен. Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Продолжим через 5 минут.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина, Константин Симонов с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Продолжаем говорить про недостаток газа в Европе и про обвинение Российской Федерации в связи с тем, что там недостаток газа. Но при этом газ еще дорожает на фоне того, что, не знаю, можно это назвать дефицитом или нет, но интересно, что Европейский Союз, по сути, хочет от Российской Федерации некой благотворительности, что ли?
Ну, дефицита не в том плане, что прям вообще нет газа, да, физически, да, да. Просто, ну, очевидно совершенно, что, как бы, если газа очень много, одна ситуация, да, он есть там в хранилищах, но тут тоже вопрос, да, то есть, если его сейчас поднимать, потом на сезон не хватит, то есть, ну, это просто сказывается на цене, тем самым высокой ценой отсекается излишнее потребление, которое может вызвать настоящий дефицит газа. Так вот, собственно, возвращаясь к вопросу обвинений, «Газпром» говорит о том, что «а в чем вы нас обвиняете? У нас есть контракты». Причем вы эти контракты все время говорите, что они вообще не нужны, что это архаика, что в современном мире будет краткосрочный рынок. А теперь вы требуете, чтобы мы выполнили, вот, собственно, эту функцию, гарантирующую фактически поставщика. Что касается Украины, потому что там действительно пошли уже обвинения, что «Газпром» несознательно остановил трубы на ремонт, хотя, еще раз повторяю, это каждый год происходит, и ничего сознательного тут нет. Говорят, бронируйте через Украину. В чем проблема брони через Украину? В том, что Украина не бесплатный маршрут. У нас есть контракт, который мы уже упоминали, который заключен в конце 2019 года сроком на 5 лет. Вот, вокруг которого тоже сейчас вот сыр-бор разгорается, потому что Украина... Ну, начинает понимать, что 24-й год все-таки наступит, и что будет дальше, не совсем понятно для нее. Этот контракт предполагает определенный объем транзита, четко зафиксированный. Причем этот контракт подписан, как это и принято, по принципу качай или плати. И это означает, что вы должны определенную мощность выбрать. То есть в этом плане не выбор мощности приводит к штрафу. Но при этом там помесячные лимиты зафиксированы. То есть в этом плане обычно годовые, вот раньше в прошлом контракте годовые были лимиты. Сейчас Украина все-таки настояла на помесячных лимитах, но это означает, что сверхлимитный транзит облагается по... А там вот этот был действительно компромиссный контракт, вот, скажем, плюс для Украины заключается в помесячной фиксации объемов гарантированных прокачки. Наш основной плюс заключался в том, что мы на 5 лет зафиксировали тариф. Вот, он зафиксирован, и это позволяет нам все-таки там спокойно смотреть, потому что раньше Украина, ну, главный аргумент, типа, а сейчас там повысим тариф там в 2 раза. Вот, теперь он зафиксирован на 5 лет, но если вы, как предлагает Европейский Союз, увеличиваете транзит через Украину, вы платите по другому тарифу. Это тоже зафиксировано в договоре. То есть сверхлимитный объем стоит дополнительных денег. Возникает «Газпром» и говорит, а почему мы должны платить Украине эти деньги? У нас нет необходимости. Мы и перед Украиной тоже все обязательства выполнили по июню, по июлю выполним. Но были аукционы на дополнительную мощность, на долгосрочную мощность. Кстати, да, то есть там выставили... будущие объемы, и «Газпром» отказался их выкупить, и тут же приезжает, а почему вы не хотите их выкупать? А почему? Вы сами нам говорите, что долгосрочные контракты не нужны. Ну, конечно, мы их не собираемся выкупать, тем более мы строим новую инфраструктуру. В чем нас в этом плане стоит обвинять? Но в чем я вижу минус? Вот я сказал, что есть и минус. В том, что действительно, вот понимаете, такая ситуация странная. Что бы мы ни делали, все равно виноваты. Но при этом «Газпром» все-таки многие годы позиционировал себя именно как компанию, который закрывает любые пиковые спросы на газ. Любые пиковые спросы – это, ну, был важный момент позиционирования. Сейчас «Газпром» как бы, ну, чуть-чуть показывает европейцам, что будет, если «Газпром» эту роль не выполняет. Ну, да, с репутационной точки зрения здесь обвинения раздаются. Правда, вот как я уже сказал, что бы мы ни делали, у меня такое ощущение, все равно мы окажемся в этом плане виноватыми.
Но есть Ангела Меркель, которая заявила, что транзит газа через Украину из-за Северного потока 2 не остановится, и что-то необходимо гарантировать. Bloomberg об этом пишет. И в этом же контексте очень интересная была публикация в Bloomberg тоже от публициста Андреаса Клута, который обвиняет Меркель в унижении президента США Джозефа Байдена, выказывая поддержку проекту «Северный поток-2». А надо было ей чем заниматься? Надо было ей поддерживать политику Джозефа Байдена в противостоянии с Российской Федерацией. Это контекст, это вот те реперные точки, которые расставляют публицисты. Может быть, с публицистической точки зрения логика есть, но с экономической, с энергетической, мне кажется, нет.
Ну, публицисты, во-первых, американского
агентства. Да, я поэтому сказала
Bloomberg. Поэтому в Германии при желании можно и других найти публицистов. Публицисты, они такие. Но понятно, почему Германия защищает «Северный поток-2», потому что, ну, фактически, вот то, что вы процитировали, публикацию Bloomberg, если ее так перевести с русского на русский, означает, что фрау Меркель должна забыть об экономических, как вы справедливо сказали, интересах Германии и сосредоточиться на политических интересах Соединенных
Перекрыть
Штатов.
Перекрыть трубу просто. Да,
то есть заниматься исключительно обслуживанием политических интересов США в ущерб своей собственной экономике. Потому что зачем нужен «Северный поток-2»? Германии много раз говорили, можем еще раз сказать, Германия осуществляет выход из угля, выход из атома, и в этом плане газ ей просто необходим, потому что зеленая энергетика, которая и так очень развита в Германии, просто не справляется. Вот мы уже приводили ситуацию зимнего и летнего пика. Кстати, Германия, между прочим, потребление угля тоже сейчас наращивает, как это ни странно. И это делает, кстати, весь Европейский Союз. И, естественно, об этом публицисты Блумберга не пишут почему-то, а я бы на его месте бы вот об этом бы написал и с интересом и почитал. Почему? Потому что Блумберг является одним из главных, на самом деле, проводников идеологии декарбонизации. Это просто очевидно совершенно. То есть они как бы, ну, то есть это фактически вот типа там, официального органа Компартии СССР становится вот такой аналог, когда у нас пропагандировали коммунизм, вот Блумберг пропагандирует экологизм, ну вот климатизм, там как угодно это называется, декарбонизацию. Вот, любопытно вот об этом бы написать, потому что, а понятно почему, цена растет на энергоносители, и на зеленую энергию, естественно, тоже, и в этом плане, несмотря, а что там, бизнес же тоже он деньги считает. Да, там есть элемент принуждения к этой декарбонизации под названием, плата за углерод.
Ага.
У нас, углеродный кстати, тоже, у нас, кстати, тоже эту тему активно обсуждают. Не, углеродный след – это тот объем выбросов, который вы ведете, а плата предполагает, что этот след надо оплатить.
О,
если за вами тянется углеродный след, вы должны за него заплатить. И там цена, биржевая цена, вот она превысила летом уже 50 евро за килограмм углерода. Вот. Но несмотря на такие колоссальные цены на углерод, оказалось, что при нынешних ценах на электричество и энергоносители уголь выгоднее использовать, чем зеленую энергию, даже оплачивая вот этот след.
Так китайцы тоже этот не дураки, след. Которые
китайцы совсем
угле,
не дураки.
На угле держат тоже свою вот, энергетику.
Просто, опять же, это к вопросу о цинизме, потому что, когда вот вы слышите, что энергетический переход – это не про деньги, а про ценности, про спасение планеты,
да
вы посмотрите на статистику первого полугодия энергобаланса Европейского Союза и спросите их, как бы, если это про ценности, что же вы их так предаете, как только экономическая конъюнктура изменится? Вы не должны были этого делать, если вы действительно про, про спасение планету. Где Грета Тунберг? Почему она молчит? Я жду ее выступления на эту тему, потому что на ее глазах в Европе растет потребление угля. Вот, не надо, не надо об этом забывать. Вот, соответственно, возвращаясь к Меркель и к ее унижению или унижению Байдена, вот, естественно, под давлением немецкого бизнеса она думает о том, как, собственно, свести энергобаланс концы с концами. Поэтому она и защищает «Северный поток-2», но давление, как вы знаете, колоссальное, и поэтому она вынуждена всячески там прикрываться вот какими-то историями. Одним из этих фиговых листков является Украина. Меркель уже не первый раз говорит о том, что, значит, Украину не уберут из транзита.
А Украина что? А Украина уверена, что ее уберут из транзита? По-моему, ее не собирались убирать целиком и полностью из транзита.
А вот, понимаете, Евгений, тут такой вопрос. А что значит целиком и полностью? Вот смотрите, Советский Союз создал колоссальную систему транспортировки газа через территорию украинской социалистической,
стран.
Ну, тогда это не сопредельная была страна.
Нет, сопредельная с европейскими, я имею в виду, ближе.
Да, значит, да, правильно, туда, в Восточной Европе, там, к Венгрии, Словакии, тогда Чехословакии. А, соответственно, это действительно огромная система, которую нужно поддерживать, и вот тут ключевой вопрос возникает, какой объем мы можем гарантировать для украинского транзита? Потому что когда фрау Меркель, например, говорит о том, что обязательно Украина сохранится в транзите, У меня, конечно, возникает... Я понимаю, почему она это говорит, что она едет в Вашингтон, там, да, и надо будет извиняться, в том числе и будут тыкать вот такими публикациями публицистическими. Но с чего фрау Меркель взяла, что Украина обязательно останется в транзите? Вот тут вопрос очень серьезный. Почему? Потому что... А вообще это вопрос коммерческих приоритетов компании «Газпром». Компания «Газпром» является коммерческим поставщиком газа на европейский рынок. Компания «Газпром», как мы только что напомнили, все время говорят... Дорогие российские друзья, вы оказываетесь в ситуации жесточайшей конкуренции с другими поставщиками газа. Мы говорим, хорошо, значит, мы готовы. А можно нам в рамках этой конкуренции снизить себестоимость поставки? Например, построить новую трубу, которая сокращает расстояние от наших новых месторождений до немецкого рынка на 1900 километров, что создает серьезную экономию. А нам говорят, ой... Слушайте, тут что-то не то, подождите, а Украина? Я говорю, а при чем тут Украина?
Украина должна деньги зарабатывать,
вы должны. Да. И особенно, конечно, смешно выглядит позиция Украины, которая на полном серьезе, там, постоянно, вот, читаю новости, на Украине министры, там, публицисты и прочая публика рассуждает, как Россия должна компенсировать отказ от транзита. Подождите, стойте, у нас коммерческие отношения, они зафиксированы до конца 2024 года. Труба построена в начале 80-х годов, окупила себя там десятки раз. О чем вы вообще говорите? То есть с чего мы должны оплачивать отказ от транзита? Мы выполняем все свои коммерческие обязательства. Они зафиксированы концом, еще раз повторяю, 2024 года. Дальше-то к нам какие вопросы? При этом интересно, что периодически Украина там с какими-то веселыми рассуждениями выступает. Вот там, например, популярная вещь, что на Украине будут производить зеленый водород, и использовать газотранспортные этой, системы. Да. И причем, знаете, они это говорят и смотрят на нас.
А мы говорим, ну, производите,
вот правильно, да, вот правильно говорите, ну и производите, вы-то, а что тогда, ну прекрасно, производите свой зеленый водород и качайте его по трубам. Там, мы-то понимаем, что нельзя этого делать, технологически нет еще решений, то есть нельзя использовать трубы для метана для поставок водорода. Физически нельзя, там, труба не справится, компрессорка не справится, но меня поражает, что они говорят и смотрят, как бы, ну и делайте, так прекрасно, вы же вот нашли решение. Но нет, они понимают, что это все фантазии, поэтому опять бегают там, Зеленский вот тоже, да, там,
в нормандский
бегает,
формат,
говорит, что, вот это вообще анекдот, вот реально тоже, да, предложение, а давайте поставки газа через Украину...
В нормандском формате.
В нормандском формате. Что за бред? Ну, вот реально, ну, да что за бредятина? Подождите, нормандский формат решает конкретную проблему ДНР и ЛНР. Причем тут транзит газа-то через Украину? То есть, на самом деле, ну,
то
давайте вообще все вопросы...
Должны быть какие-то социальные обязательства перед Украиной.
Не, ну, давайте тогда просто зафиксируем, что нормандский формат вообще обсуждает, там, не знаю, управление Украиной на всей ее территории, все вопросы энергетики, тогда зафиксируем, что теперь нормандская четверка управляет Украиной и принимает там решение, как транзит строится, как ее экономика строится, налоги пусть определяют.
А что за ерунда вообще? Вот интересно, в каких-то документах еще, там, которые были заключены давным-давно, подобного рода пунктов не было, что в случае отказа Российской Федерации от этой... То есть мы правильно понимаем, что Украина сейчас как бы дополнительно накачивает информационно, пытаясь Российскую Федерацию что, завлечь в какую-то кабальную сделку? Нет. Или представить это действительно как кабальную сделку? Если я отказываюсь от этого товара, я почему-то должна компенсировать потенциальные потери вот этого производителя.
Абсолютно верно вы говорите. Значит, вот смотрите, Евгений, допустим, вы ходите там в магазин А и покупаете там, допустим, яблоки. Потом вы выясняете, что в магазине Б
дешевле.
Яблоки дешевле, вкуснее, и вы начинаете ходить в магазин Б. И вдруг к вам приходят однажды из магазина А и говорят, дорогая Евгения, значит, вы отказались от посещения нашего магазина, вы нам должны... денег. Вы спрашиваете, а с чего вдруг? А как с того вдруг, что мы несем убытки, вы не покупаете у нас больше яблоки. Так там лучше, это рынок. Ну, так нас вроде как учили, это рыночные отношения. Никаких, вот и справедливо говорите, а есть какие-то контрактные? Нигде, еще раз повторяю, нигде, ни в каких контрактах, нет никаких обязательств. Еще раз повторяю, все наши отношения фиксируются контрактами. Вот помните, уже ну, достаточно давно многие подзабыли, там, в докрымскую эпоху был такой период, когда каждый Новый год
декабря,
была газовая война,
конечно,
помните,
конечно,
да, там
конечно.
Журналисты ходили в «Газпром» там под елку. А почему это происходило? Потому что наши отношения определялись годовыми рамками. Годовыми, за пределом года ничего не было, поэтому каждый год вся была вот эта история. Что потом произошло? Вот серьезная газовая война случилась в начале 2009 года. Тогда, собственно, заключили десятилетний контракт. Десятилетний контракт. Вот, то есть просто я периодизацию, значит, то есть с 9-го года определили до конца 19-го года, на 10 лет, вот, собственно, эти отношения зафиксированы были. Украина постоянно этот контракт нарушала, вопила, что он неправильный, Юлю Тимошенко посадили в тюрьму за предательство украинских интересов. И действительно, контракт, в общем-то, нашим интересам отвечал в большей степени. Ну, так это вопрос коммерческих переговоров. Кстати, так Украина сама подходит, между прочим, к своим контрактам. То есть премьер официально присутствует при подписании, потом говорит, да он предатель, мы выполнять ничего не будем, мы его в тюрьму посадили, а контракт – это бумажка. Здрасте. Ну, и так и произошло. Они там, например, был пункт зафиксирован, что они потребляют 52 миллиарда гарантированно все это время. Они потом сказали, мы ничего не будем потреблять. Значит, и пойдем в Стокгольмский арбитраж, который, ну, там, тоже известная там эта история. Но подождите, ребята, вы так сами относитесь к контрактам. Наплевательски. Для вас это вообще просто какая-то бумажка непонятная, как вы сами говорите. Дальше, после этого, 10 лет прошло, как ни странно, да, то есть тоже как прошли. Потом возникла история 19-й год, потому что заканчивался контракт. Опять была неопределенность. В 2019 году заключили 5-летний контракт, который закончится в 2024 году. За пределами этого контракта никаких вообще у нас обязательств, зафиксированных на бумаге, просто нет физически. Но Украина придумывает на ходу какую-то историю про то, что типа, ну, они должны нам оплатить отказ от нашего товара. Что за ерунда? Тогда пусть, кстати, когда, например, европейцы, скажем, снижать, допустим, будут долю, скажем, нашей нефти, мы тоже должны сказать, а это происходит, кстати, сейчас вот там, Соединенные Штаты увеличивают поставки нефти на европейский рынок. Мы должны сказать, слушайте, вы отказываетесь от нашего товара, дайте нам компенсацию. Денег. Ну как, что за ерунда, значит? То есть, понимаете,
вот... Мы сами должны рынки сбыта искать,
ну нет, идее. Ну потому что, нет, ну это, еще раз повторяю, я-то в этом вижу рынок, в этом есть суть рынка. Если у тебя есть лучшее предложение, и ты не связан контрактами, ну в этом и суть этой истории. Ты должен выбрать лучшего, иначе, иначе никакого развития не будет. Но здесь нам говорят, нет, вы должны как-то с Украиной этой продолжать отношения. Вот вы сказали, какой это объем транзита будет. Но весь вопрос, понимаете, в том, что если этот объем транзита, там, скажем, 5-10 миллиардов кубов, то Украине просто невыгодно, она не сможет эту транспортную систему содержать. Дальше, следующий вопрос. Что будет с снабжением самой Украины газом? Потому что газ она берет, как бы, понимаете, когда есть у вас транзитные отношения, вы можете брать газ российский, потреблять его на Востоке, а всем рассказывают, что вы это газ из Словакии гоните в Харьков. Естественно, этого нет. Но когда не будет захода газа, возникнет вопрос. Поэтому там не только про транзитные деньги,
там будут, на самом деле, вопрос. Там будут прямые поставки, скорее всего, еще. Как Украине надо будет выторговать для себя условия по прямым поставкам.
А Украина заявляет официально, что она российский газ вообще не потребляет, как вы знаете. Она потребляет словацкий газ.
А словацкий газ, он же российский газ.
Естественно. Так еще раз говорю, там реверса никакого нет. Они берут газ на границе. Вы что думаете, они гонят газ до Словакии, а потом
как
из Словакии в Харьков, что ли, гонят?
Нет, естественно, нет. В 2015 году.
Ну, у них кольцевая труба, которая позволяет им счетчики накручивать и показывать Газпрому, там, действительно, что газ границу пересек в нужных объемах. Да? То есть в этом плане там воровства нету, как это было раньше, это правда. Вот. Но, тем не менее, есть виртуальный так называемый реверс фальшивый, то есть физически-то его не... То есть в этом плане у Украины много вопросов, но почему-то решить она все эти вопросы... хочет как-то за наш счет. А европейцы их поддерживают, потому что они тоже понимают, что если не решить за наш счет, придется, видимо, за их счет решать. Не Соединенные Штаты будут платить за Украину. Поэтому Байден спрашивает, что вы будете делать для того, чтобы поддержать наших украинских партнеров. Меркель думает, что вот удастся, соответственно, как-то там... А сейчас, понимаете, вопрос же вот сейчас возникнет, как будет эксплуатироваться Северный поток-2. Значит, одна нитка завершена, строительство, вторая нитка будет завершена к концу августа, все, физически труба будет готова. Дальше пусконаладочные работы, испытания, возникает уже вопрос, как будет эксплуатироваться труба. И вот тут начнутся серьезные переговоры, потому что третий энергопакет специально был распространен на морские трубы для того, чтобы как раз использовать эту историю в торге с Россией по заполнению Северного потока-2. Кстати, поэтому Россию, вот, как вы сказали, обвиняют в том, что сейчас Россия создает голод газовый, чтобы заставить Европу использовать Северный поток-2 на полную мощность. Но на самом деле правила третьего пакета предполагают, что 50% мощности – это собственность «Газпрома», он волен ей распоряжаться. Вот вторые 50% мощности, тут и начнется спор, потому что, с одной стороны, есть процедура газовых аукционов, которая позволяет «Газпрому», ну, просто провести аукцион и купить эту мощность у себя, да, вот, это так записано, то есть тут никакого нарушения нет, это мы не идем в чужой монастырь со своим уставом, это их устав, мы по нему живем, но, естественно, Европа это знает и начинает, я думаю, сейчас вот будут такие умные люди, значит, что-то придумают, а давайте мы все-таки, значит, не разрешим им эти газовые аукционы, а заставим их там гарантировать какой-то объем транзита через Украину. Ну, какой объем? Украина хочет там 30-40 миллиардов, такого не будет никогда. Ну, глупо строить новую трубу, чтобы держать ее пустой. Конечно. И еще кормить там Украину. Так что нас ждет веселая осень. Веселая осень. И в этом плане. Но Украина, конечно, ну, собственно, она свои проблемы решает, как, собственно, и привыкла это решать.
У нас 3 минуты остается буквально, но очень хочется ваших комментариев по поводу того, зачем спецпосланник президента Соединенных Штатов по климату Джон Керри приезжал, встречался с Сергеем Лавровым. Джон Керри когда-то был госсекретарем.
Да, они вот. Давние знакомые.
Да,
но... Не только с Лавровым, он и с Чубайсом встречался, и с Дрегереевым.
Вот, интересно, что продвигают Соединенные Штаты Америки здесь, на территории Российской Федерации, вот эту идею декарбонизации именно в том формате, в котором они себе это видят.
Не, они продвигают, и вы знаете, что, помните, Байден проводил саммит онлайн по климату, климатический, да, да, и там было действительно интересно, что тогда вот возникла идея двусторонней встречи, и климат был выбран в качестве примиряющей темы. Примиряющей темы. Путин выступил на этом онлайн-саммите. Причем, помните, Байден тогда назвал его как раз убийцей незадолго, а на саммит, тем не менее, с удовольствием послушал, даже сказал, что Путин все правильно говорит, вот мы об этом думаем. И у нас тоже такая возникла точка зрения, что давайте найдем что-то позитивное в повестке, что ничего позитивного нет.
Поэтому значит, про климат.
Климат, давайте с климата начнем. И вот поэтому действительно эта тема продвигается, но в этом плане я пока, значит, далек от мысли, что все-таки вот этот сюжет действительно станет там ключевым. А почему? Кстати, обратите внимание, что когда Путин встретился с Байденом лично, и, видимо, там все-таки шел серьезный разговор по насущным темам в стиле реал-политик. Про климат никто ничего не говорил.
Да, естественно.
Потому что, очевидно, ну, что тратить совершенно время? Онлайн поговорили, зафиксировали, дальше пошли. И про Украину, кстати, никто там ничего не говорил, потому что Путин заранее тоже сказал, что у нас вот такие красные линии, значит, ну ладно, хорошо, что время терять? Давайте о серьезных вещах поговорим. Вот. И все время общения потратили на те вещи, которые кажутся им более правильными. Недавно, как вы знаете, состоялся телефонный разговор Путина и Байдена. Тоже я ни разу не слышал ни в одном официальном заявлении, что они обсуждали тему климата.
Ну, Кирилл-то поехал просто потому, что ему надо чем-то заняться. Но
ну да, очень... нет, ну нет. Во-первых, ему надо чем-то заняться, безусловно. Может, он соскучился по Лаврову, там, старые добрые времена. Все-таки раньше он министром был, а сейчас всего лишь там какой-то спецпредставитель.
Нет, декарбонизация – это же потенциал больших денег.
Конечно, больших денег.
Американских, прежде всего.
Больших денег. Но про зеленого Байдена я уже в начале передачи сказал, что, несмотря на всю эту демагогию, никто от углеводородов в Соединенных Штатах отказываться не собирается. Конечно, Соединенные Штаты с удовольствием нас будут втягивать вот в эту историю, прежде всего для того, чтобы хотя бы убрать нас как конкурента с нефтяного рынка, о чем я все-таки настоятельно советую не забывать, потому что когда Соединенные Штаты вам будут говорить, что все современные страны декарбонизируются, нефть товар прошлого, вы, пожалуйста, смотрите, на как у них добыча выросла за последние 10 лет, да, когда они удвоили добычу, нас уже обогнали давно, продолжают увеличивать добычу и рассказывают вам про то, что нефть никому не нужен товар. Вот когда Керри приезжает с такими тезисами, вы лучше смотрите статистику Министерства энергетики США, и вам многое станет понятно.
Да, Лавров в ходе в пресс-конференции с американским политиком отмечал, что считает визит Керри важным и позитивным сигналом с точки зрения развития двусторонних отношений. Очень дипломатично.
Это безусловно. Пусть лучше в гости пусть приезжают, конечно, чем посольство закрывают. Тут сомнений нет.
Константин Симонов был с нами, директор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, ждем вас снова. Спасибо.
До новых встреч.
Далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь.